слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречая.
Если вот говорить о том, как ваша учеба, да, как вы дальше, что вы после школы делали? А вы хотели в МГУ поступить, ездили туда, да, но не вышло. Вы ранее также в интервью говорили, что это потому что русский язык не знали на таком уровне, как надо было. Почему вы хотели вот сразу туда ехать, в Россию, да, в Москву, почему учиться там?
Ну, тогда такого представления очень четко, ну, такого зафиксированного, что вот это Украина, вот это Россия, вот это Узбекистан. Хотя, возможно, Узбекистан как-то было больше, потому что оно резко отличалось. Все, опять же, дело в учителях. Когда я учился в 9-10 классе, а это уже было в Ильинке, потому что там, где я жил, в Новопавловке, у нас не было 10-летки. И 9-10 класс, это соседняя сегодня Ильинка. И там был так называемый интернат. Нас детей привозили понедельник, и мы до субботы там жили и учились, а на выходные снова домой. И там, ну, я уже был немножко взрослее, но старшие классы, и там уже и учителя были другие, и встретились другие, и они к нам, может быть, относились уже соответственно нашему возрасту, и двое из этих учителей сыграли мою роль, очень значительную роль. Один из них математик, он же физик в сельских школах, очень часто учителя объединяли разные предметы. Был такой Габринец Анатолий Михайлович, человек удивительный, очень трагической судьбы. Он воевал, и первые месяцы войны Белоруссии, он сам и был белорус, этнический, у него очень интересный был говор такой. Он попал в плен, он несколько раз бежал из плена, его ловили, он был полуизломанный, его очень сильно искалечили. Когда освободили советские войска, он прямиком уже угодил в Сибирь, то есть советские лагеря. И поэтому судьба крайне трагическая. Где-то после смерти Сталина его, как и многих других таких советских красноармейцев бывших, освободили. Он закончил педагогический институт и вот уехал, как он тогда говорил, специально далеко от тех мест, где с ним случились вот эти все несчастья. Он не хотел, чтобы вот это, эти трагедии его догоняли все время. Он по натуре был бунтарь такой. А рядом с ним был Александр Павлович Пушкарев. Но он был намного моложе, чем Анатолий Михайлович Габринец. Он был учителем русского языка и литературы и недоучившимся студентом Московского университета. Это сельская школа. Двое мужчин, преподавателей, которые в жизни увидели очень много несправедливостей, сложностей, но тем не менее им надо было искать опору в этой жизни. Они часто вдвоем встречались. Они жили в одном доме, так называемом учительском доме. Этот у меня математик, а Александр Павлович, он был воспитателем в интернете. Он недоучившийся студент, потому что его выгнали с третьего курса исторического факультета МГУ. Такого, как диссидентствующего студента. Я иногда с ними вечерами сидел, когда они выпивали. Я хотел бы, чтобы вот ваши зрители это поняли, что тогда в селах это не носило такой характер, как сейчас. Люди вот этим уходили в какую-то свою, вот, свой внутренний мир. И немножко выпивши, они рассказывали вот разные истории житейские. Меня допускали к этим историям. Меня не отгоняли, как других моих друзей, потому что, несколько раз у нас были разговоры и по поводу крымских татар, которые, кстати, закончился тем, что Александр Павлович приехал ко мне домой и сказал отцу, что он хотел бы, чтобы он со мной переговорил, чтобы я где угодно не говорил на эти темы, что мне надо для начала бы хотя бы закончить институт, университет, и что он боится за то, что я такой вот, стремящийся вот такой справедливости, такой горячий. Отец мне рассказал, что приезжал учитель, что он попросил, чтобы я был более выдержанный. Александр Павлович был инициатором того, чтобы я учился в МГУ. Он очень хотел, чтобы я закончил МГУ. Это он меня сагитировал. Я буквально после окончания 10 класса взял чемодан книг и поехал в Москву, устроился в общежитии на Ломоносовском проспекте. Естественно, начал сдавать экзамены. Да, и, конечно, я не смог сдать сочинение. Для меня оно оказалось очень сложным. Хотя я был очень самоуверен, я чувствовал, что я все знаю. Но, конечно, сельская школа и при всем уважении к тем учителям, которые старались нам максимально дать знания, но этого было недостаточно, чтобы поступить в МГУ.
Но вы поехали, попробовали.
Да, я помню, как я возвращался обратно. Мне было очень стыдно. Это вообще... Я сейчас помню эту картину. Я прилетел в Симферополь из Москвы. Я даже помню, сколько стоил билет. 23 рубля на самолет. А потом доехал до Красноперекопска. Оттуда сел еще на автобус. Приехал в свое село. Вышел на остановке. А у меня в самолете, когда перекидывали багаж, такой маленький чемодан был. Ну, в общем, мне сломали ручку эту пластмассовую, полную книг. И я вот взял ее как-то под ручку. Ее неудобно нести. Я тогда уже понял, что такое чемодан без ручки. Я вот несу эти книги, и мне кажется, что все село смотрит на меня осуждающе, что вот поехал и не поступил. Все же знали, что я поехал учиться в Москву. Да, я не поступил. И я пока дошел домой, мне было так стыдно, но мать, она, не имея образования, всего несколько классов, она поняла мое ощущение, сказала: сынок, ничего страшного, если ты хочешь туда поступить, то туда когда-то и поступишь. Ну, так и получилось, как мама сказала. Правда, это уже стал не МГУ, хотя я после армии опять поехал поступать в МГУ. У меня документы были в МГУ, но приехав туда, меня немножко позже демобилизовали, чем там начался период поступления на так называемое подготовительное отделение. И хотя места были оставлены для тех, кто еще прибывает из армии, но тем не менее уже в этой группе людей, которые были в МГУ, меня уговорили поступить в историко-архивный институт. И первый же день я забрал документы, поехал и поступил в историко-архивный институт. Но, в принципе, то, что сказала мама, то и случилось.
Какой из вот этих вот периодов юности он сформировал вас, если можно так сказать, если был какой-то момент? Потому что вы вот в интернате были, потом вы отучились на интересную довольную профессию, да, каменщиком. Потом армия 2 года, вот, потом вы уже поступили. Вот какой из этих периодов, что самое яркое? Армия сделала из вас мужчину, вот как говорят, или наоборот, много стресса было?
Я думаю, что в каждом периоде были свои такие, прелести, в прямом смысле слова, потому что это была жизнь, которую мы познавали. Когда я приехал, не поступивший в МГУ, буквально через неделю я пошел работать, потому что мне как-то хотелось доказать, что я не настолько пропащий человек, что не поступил в университет. И вот этот Витя Захаров, мой товарищ, мы с ним вместе пошли, мы были сеяльщиками, как раз начался там где-то в сентябре, может быть, чуть позже, где-то к началу октября, там подготовка полей для озимых, и мы вот с этими трактористами на этих сеялках где-то несколько недель поработали, а потом мы решили с ним поступить в подготовительные курсы Симферопольского уже. Я не помню, по-моему, тогда все еще назывался пединститут. Это 1974 год. И мы поступили туда, чтобы как бы усовершенствовать свои знания, укрепить их, чтобы на следующий год поступить. Но я посмотрел, что целый год вечером курсы, не каждый день, пустое время. Честное слово, мы тогда, я не говорю о себе, я говорю о нашем поколении, мы были более ответственны. И мне хотелось, чтобы что-то чем-то еще заняться. И вдруг мы увидели объявление, что набираются учащиеся КПТУ номер 1 города Симферополя на улице Буденного. И мы с Витей пошли и сдали документы. Это было начало декабря. Несмотря на то, что занятия уже шли с сентября, нас с такой радостью приняли, потому что мы были с 10-классным образованием. Это ценилось тогда в училищах. Но там была своя эпопея. Витю Захарова прописали в общежитии, а меня, как крымского татарина, не прописали. И там еще были новые истории, связанные с нашими письмами, вызовами КГБ. Мне училище очень много дало. Очень много дало. Там тоже мне повезло с преподавателем, воспитателем нашей группы. Древецкий был такой. К сожалению, он умер несколько лет назад, до оккупации он умер. Он был бакалавром боксер. Он был боксер, преподаватель, и он нас немножко подтянул, как таких мужчин, нагрузки, зарядки. Конечно, армия, хотя с моим уже некоторым таким пятном моей истории, связанным с КГБ.
С тем, что вас вызывали? Это, или что?
Там была такая ситуация. Видите, я объясняю такие вещи, которые сегодня, возможно, трудно понять некоторым. В училище я поступал еще настолько сознательно, поскольку стремление мое учиться было настолько вот сильным. Я как бы вот взял слова Александра Павловича Пушкарева, моего учителя, о том, что в этой жизни, чтобы что-то доказывать, надо сперва что-то знать. И для меня это была аксиома. Вот он мне все... Почему он меня тянул в МГУ? Ну, он считал, что кроме МГУ больше нигде не стоит учиться. Я понимал, что МГУ может быть и не быть, но как минимум я должен получить образование, может быть, в Симферопольском в этом институте или университете. Я сейчас не помню, как он тогда назывался. И я исходил из того, и я так объяснил родителям одну из своих мотиваций, почему я хочу поступить в училище, кроме того, что я хочу получить хоть какую-то специальность, тем, что меня все равно призовут в армию. По правилам того времени, по демобилизации солдата срочной службы направляли или по месту его призыва, или в иное место по его желанию, если там возможно было его принять. Я исходил из того, что я поступаю в училище, я прописываю в Симферополе, меня призывают в армию, и после армии, если я не поеду учиться в МГУ, я приезжаю, и у меня есть прописка симферопольская, и я прописываю в Симферополе и поступаю в институт. Но те, кто отслеживал крымстатар, они были более хитрее, чем, вот я тогда, 17-летний мальчишка. Когда мы поступили в институт, мы сдали паспорта Свете Захаровым, через несколько недель ему вернули паспорт, и мне вернули. У него с пропиской, у меня без. Я спросил, почему у меня нет прописки. Мне сказали, что меня никто не выгоняет с училища. Я могу чисто жить в общежитии, но прописки не будет. Да, я понял, в чем дело, и я написал большое письмо. Тогда был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, такой Тяжельников, если я не ошибаюсь. И письмо было такое, наивное, детское, хотя, юношеское, что вот во время войны предатели были среди разных национальностей, что крымские татары выселили неправильно, почему меня не прописывают, вот такое все. Витя Захаров, когда прочитал, он решил его подписать. Он его подписал тоже. Но отправили письмо, прошло где-то, месяц прошел. И в один день перепуганный завучем, он тогда был, Дудко такой, он залетает в группу, где мы учились, и говорит: Чубаров, Захаров, выйдите. Мы выходим, он весь трясет, говорит: что вы натворили? Мы говорим: да нет, вроде все нормально. Но в училище иногда бывали какие-то разные вещи. Мы быстро так просчитали, вроде мы ничего нигде не были там, в драках не участвовали в последнее время, еще что-то. Да, и он вытаскивает повестку, не повестку, а ему письмо, чтобы обеспечить Чубару и Захарова. Это на улице бульвара Франко. Там, где находился КГБ, потом после независимости Украины СБУ, а теперь во время оккупации там находится ФСБ. Это все в том же здании. Мы пришли туда на следующий день. Вышел какой-то, он был в форме, спросил, кто здесь Чубаров, но оно было видно, потому что Витя был очень беленький такой, светлый. Ну, а я черный, естественно, темненький. И, я сказал, что я. Он меня завел, а ему сказал: сиди здесь. Завел меня в комнату. Я эту комнату уже потом, когда уже годы независимой Украины уже по делам несколько раз был в СБУ, то я пришел в эту комнату специально ее посмотреть. Там до сих пор проводится прием граждан. И сейчас тоже во время ФСБ. Когда заходишь в здание, справа и первая вот эта комната. Но там сидел какой-то такой грузный КГБшник. Он мне где-то часа полтора читал лекцию об интернационализме, о том, что в Советском Союзе все равны. При этом у него лежало мое письмо. Оно было на нескольких школьных вот таких тетрадных страницах. И оно было уже перечеркнуто карандашом красным. Там очень много было таким жирным карандашным таким вот слоем. Да. И он потом мне сказал: все понял. Я говорю: понял, что вы сказали. Вот. А теперь, говорит, где твой паспорт? Я говорю: со мной. Потому что нам было сказано, что вы с паспортами пришли. Он говорит: давай сюда. Я его даю. Он говорит: завтра заберешь его в киевском отделе внутренних, районном отделе внутренних дел города Симферополя. И действительно, я на второй день пришел, и там мне дали паспорт с пропиской. То есть меня прописали. Я как бы своего добился. Я был рад до неимоверности, потому что я себя почувствовал победителем. Вот я через несколько дней на выходные приехал домой, показал отцу, порадовался, чтобы он тоже. Он посмотрел на меня, погладил по голове, говорит: ты еще ничего не понял, ну посмотрим, что будет. Ну дай бог, он сказал. Да, и мы действительно, я тогда не очень понимал, что имел в виду отец, но через буквально 2 месяца меня и Витю Захарова выписали и отправили по распределению в город Тирасполь Молдавской СССР. То есть вот так система решила нас, двоих вот этих детей, ну, проучить. И поэтому, когда нас уже призывали в армию из Тирасполя, то над нами и над Витей Захаровым, и надо мной вот наш привод в КГБ висел, и нас с удовольствием взяли строительные войска, так называемые стройбаты. 2 года стройбата, которым я тоже неимоверно рад, потому что, ну, по крайней мере, я научился хорошо строить дома.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я хочу такие 2 даты важные, я так понимаю, что в вашей биографии. 2009 год, вы стали президентом Всемирного конгресса крымских татар. И, собственно, октябрь 2013 года, это тогда, когда состоялись выборы на должность главы Меджлиса. Тогда Мустафу Джемилева выдвинули делегаты съезда, да, Курултая. Но, собственно, он сказал, что не будет принимать в этом участие и не отдал свой голос, скажем так, публично, никого не публично не поддержал. Ни вас, потому что вы претендовали тогда на эту должность и, собственно, возглавили Меджлис. И ваш конкурент тогда Ремзи Ильясов. Вот по вашему мнению, а, кстати, интересный момент, что ни вы, ни Ремзи Ильясов тогда вот не говорили, что будете замами друг друга, если вот противник победит, да, конкурент на этих выборах. А вы набрали 126 голосов, Ремзи Ильясов на 12 голосов меньше. Как вы думаете, если бы наоборот случилось, это бы что-то вот поменяло, да, потому что мы знаем, что он остался в 2014 году, он перешел на сторону российских оккупантов, да. Вот эти выборы, они сыграли роль в этом?
Я очень коротко попытаюсь по Всемирному конгрессу. Действительно, 2009 год. Мы провели первый конгресс Всемирный крымских татар. И он прошел очень ярко, очень массово. Были представлены десятки стран, где крымско-татарская диаспора. Но мы не смогли первый конгресс запустить вот короткие сроки и такой эффективный способ. У нас этого не получилось, но уже 2015 год в Анкаре, когда мы провели второй конгресс и утвердили устав и формировали исполнительные структуры. Сейчас у нас Всемирный конгресс, особенно в условиях очень ограничительных таких для деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, Всемирный конгресс становится площадкой, в которой сконцентрирована деятельность всех крымско-татарских организаций со всего мира. И мне представляется, мы можем в определенной мере гордиться тем, что у нас это уже получилось, и мы каждые 2-3 месяца проводим заседание исполнительного совета Всемирного конгресса или в Киеве, ну, были выездные на Чонгаре, и в Литве, в Румынии, в Турции. Мы пытаемся эти заседания проводить в тех странах, где очень активна деятельность крымско-татарских диаспор. Что касается Курултая 2013 года и избрания нового состава Меджлиса крымско-татарского народа, избрания председателя Меджлиса, достаточно драматично все это происходило. Я бы сказал, не столько драматично, сколько, в общем-то, очень живо и напряженно. Может быть, для кого-то был драматизм. Я где-то уже говорил, за месяц где-то до сессии Курултая у нас была встреча с Ремзи Ильясовым. По его инициативе мы говорили о том, как будем взаимодействовать после Курултая. И он меня прямо спросил, надо отдать должное. Он менее всего отягощен всякой дипломатией. И он, когда его что-то интересует, он хочет сразу получить ответы. И он спросил меня, готов ли я, если буду избран председателем, предложить ему пост первого заместителя. И я немножко задумался. В это время он продолжил, что если он будет избран, то он сразу мне предложит пост первого заместителя председателя. Я тогда ему ответил, что не готов и не буду этого делать. Он спросил, что я тогда буду делать, как тогда ситуация будет развиваться. Я сказал, что он меньше всего может быть обеспечен обеспокоен тем, что если я не буду избран, да, я сказал, что я не только не буду первым заместителем, но я и не буду тогда баллотироваться членом Меджлиса. Он спросил, а что ж ты будешь делать, намекая на то, что какой-то может быть такой оппозиционной деятельности. Я сказал, поверь мне, Ремзи, ты меня хорошо знаешь, я обязательно себе найду такое направление, которое для меня будет интересно, для народа будет очень полезным, и в рамках Хурултая оно будет объединяющим. Он спросил, а, например, ты не мог бы назвать? Я сказал, вопрос образования. Я хочу максимально, если я не буду избран председателем, я хочу максимально заняться вопросами возрождения нашей школы. Такой разговор у нас был. И поэтому, когда результаты голосования все стали известны, мы собирались уже на первое заседание Меджлиса, чтобы утвердить структуру и заместителей председателя Меджлиса, он мне через своих контактеров еще раз изложил свое желание. Он хотел бы возглавить управление по взаимодействию с органами государственного управления, депутатами местных советов. Я ответил, что я не готов предложить ему должность, что у него есть самый высокий статус члена Меджлиса крымстарского народа, и в рамках Меджлиса он обязательно найдет себе применение.
То есть вы товарищами точно не были? Вообще выборы в Меджлисе для, там, может, наших слушателей, зрителей, это реально вот настоящие выборы. Это политика, это предвыборная кампания, как я понимаю, агитация, это реальные голоса. И вот это вот такие договоренности, о которых вы рассказали, это, в принципе, то, что происходит в большой политике. То есть, в принципе, схема абсолютно та же. Так вы не были товарищами или вы были, не знаю, врагами? Или это такая конкуренция?
Я бы сказал, что мы, наверное, были и остаемся, но разного... У нас разные стили и разное понимание вот командной работы. У меня хотелось бы так думать, но я так считаю. Возможно, кто-то из моих близких друзей не очень с этим согласится. Я пытаюсь убедить людей правильности того, что мы делаем или что мы должны делать. Я меньше всего пытаюсь поставить человека какое-то зависимое от меня положение и потом ожидать от него беспрекословного выполнения того, что я ожидаю. Мне представляется для Ремзи более интересны такие способы работы. Он может каким-то образом взять под опеку человека, но только в том случае, если от этого человека он ожидает сейчас или в будущем свою сторону каких-то вот таких действий.
Как вы думаете, если бы Ремзи Ильясов тогда победил и в 2014 году, как бы он поступил как глава Меджлиса?
Знаете, мне трудно сказать, я меньше всего сейчас хотел бы дать однозначный ответ. То, что происходило первые месяцы оккупации и сейчас происходит, это требует постоянного осмысления. Меньше всего здесь, ну вот, возможно, просто как бы видеть те процессы, которые произошли и которые сегодня происходят в черно-белых каких-то оттенках. Было очень много мотиваций в наших головах, которые определяли нашу позицию. Для меня первые недели, первый месяц, потом несколько месяцев, все время была в моем представлении реальная угроза такого жесточайшего подавления крымских татар, избиения даже, да, целью заставить их самим покинуть Крым. Мои многие действия, решения, которые мы принимали или обсуждали, они были связаны с моим представлением о необходимости защиты крымско-татарского народа, которые в те дни, недели остались практически одни с этой страшнейшей, огромной российской военной машиной. Я уверен, подавляющее большинство моих коллег тоже исходили из подобных представлений, с какими-то нюансами. Некоторые мои друзья говорят о том, что Ремзи всегда жил обидой на решение Хурултая, который его, как он считает, не поддержал. Но ведь 214 голосов, это же тоже немало. На 12 голосов меньше взять, практически это почти что равные были силы. И он должен был чувствовать вот эту ответственность, которая на него была возложена вот этим голосованием, несмотря на то, что он не определился как председатель, его не избрали председателем. Мне трудно сказать, я думаю, и хотел бы, чтобы у вас когда-то была возможность, чтобы вы могли к нему обратиться с этими вопросами. Хотя понимаю, что такая вероятность, она близка к нулю, ибо то, что мы возвратимся в Крым, у меня сомнений никаких нет. И вы будете обязательно в Крыму в любой момент, когда вы захотите и с кем захотите говорить. Но думаю, что Ремзи будет очень далеко от тех мест, где, ну, от Крыма. Я вижу уже такую его судьбу.
Почему? То есть после деоккупации, когда...
Я просто знаю... Дело в том, что если мы уже говорим о деоккупации, я отношусь к тем людям, которые настаивают на том, что надо очень дифференцированно подходить к ответственности людей, которые в той или иной мере были втянуты в процессы, связанные непосредственно с вторжением российских войск, оккупацией Крыма. И вот эта дифференциация должна состоять в том, что очень разные меры ответственности должны быть у людей, которые в одном случае по своей воле, инициативе и непосредственно помогали оккупантам вторгаться, укрепляться, которые принимали участие в преследовании других граждан здесь, или которые изменили присяги ранее ими принятой. Здесь ответственность должна быть очень жесткой и такой, знаете, полной.
То есть Ремзи Ильясов в этом списке. Да, я отмечу, что вот, собственно, в 2014 году со сотрудничества с новой властью Ильясов был временно исключен из состава Меджлиса, и прокуратура РК подозревает его в государственной измене, и он объявлен в розыск.
Знаете, я меньше всего сейчас хотел бы, может быть, вот говорить о криминальной ответственности, но для меня любой крымский татарин, который пошел на прямое сотрудничество с властью и занял должность в этой власти, и при этом ничего не сделавший для того, чтобы защитить людей, граждан Украины, которых в Крыму преследует оккупационная власть, а более того, своими действиями, высказываниями, поощряющий эти преследования, для меня эти люди являются преступниками. Ремзи Ильясов неоднократно выступал с комментариями в части преследования крымских татар, украинцев этнических. И его позиция могла только усилить гонение против мирных граждан. И поэтому, конечно, его мера ответственности должна быть абсолютно полной.